предваряющий, просто для нашей записи. Господа, уважаемые дамы и господа, очень рада вас приветствовать сегодня, в последний, предпоследний день марта, на давно ожидавшемся выступлении двух наших славных работников, научных, да, исследователей, совершенно правильно, а именно нашего аспиранта Светы Тюриной и ее руководителя Олега Рансона, который представит нашему вниманию для нас, для нашего сектора, я имею в виду достаточно экзотический сюжет, связанный с римскими катакомбами. Единственное, что смягчает удар по неподготовленным, это то, что среди нас присутствуют люди в этом вопросе, хорошо разбирающиеся. И я особенно рада отметить присутствие здесь Алексея Карамурзы, который любезно согласился быть, а самое главное – принять участие в обсуждении. И вот теперь уже без всяких прочих слов я хочу предоставить слово нашим докладчикам. Я думаю, последовательность выступления они сами определят. У нас два выступления, я думаю, что они будут компактны по времени. Пожалуйста, господа. Значит, может быть, стоит еще раз огласить название вашего доклада совместного, имея в виду, что уже в названии поставлена проблема. Проблема, как я понимаю, касается того, каким образом мы будем интерпретировать эти катакомбные записи или росписи в качестве изображений или как-то иначе. Прошу.
Да, я не знаю, стоит ли снова огласить тогда тему нашего, нашей беседы. Это росписи римских катакомб, изображение или это? И вообще, я думаю, для того, чтобы открыть в целом эту всю историю, стоит для начала как-то обозначить то, что такое катакомбы, как они вообще появились, как они выглядят и для чего они предназначались. И катакомбы по нескольким версиям связаны с либо с римским, либо греческим происхождением этого слова, которое означало либо рядом с могилами, либо под землей. И вот именно слово «катакомбы» было связано с христианской историей погребения, тогда как в целом крипты, которые располагались в каких-то пещерах либо под землей, в целом, как известно, это не какое-то римское христианское изобретение, это общая расхожая история Средиземноморья и не только. И про то, как они вообще появились, те катакомбы, про которые мы говорим, то есть христианские катакомбы. Первая, вот такая самая большая известная из римских катакомб была, были захоронения у Аппиевой дороги, и вот от них как раз появилась эта вся история про то, что это название от у спуска к могилам, то есть от катакомбас. И точно так же у нас в английском осталось томба, которое обозначает могилы. Да. Либо греческая катакомбус, которое углубление, то есть это место у входа к склепу. И, собственно говоря, здесь еще тоже можно обозначить то, что катакомбы вот располагались возле дорог, потому что там на отшибе города, из-за того, что там была почва наиболее удобная для того, чтобы ее раскапывать и выстраивать, собственно говоря, все вот эти вот туннели, галереи и то, что там происходило. И изначально они выглядели как ступенчатое углубление в земле, в котором есть разные туннели, есть проходы, которые вели бы к каким-то погребальным галереям, усыпальницам, и внутри этих усыпальниц уже были некоторые полки, если так можно сказать, несколько уровней этих захоронений. И изначально, опять же, вот в римском мире, которые выстраивались эти катакомбы, это были общие захоронения как для язычников, иудеев или для метраистов, которые в основном были, скажем так, небогатыми жителями, которые не могли себе позволить какой-то отдельный склеп. И это были общие захоронения. И, собственно говоря, христианские первые захоронения там появились в конце II века, то есть 1050-80-е годы. Но из того, что нам видно о том, что это христианские были катакомбы, это, собственно говоря, первая важная картиночка. Это часть того, что осталось от христианских первых катакомб, как раз сначала... Ой, простите, пожалуйста. Чтобы все видели. Все видели. Да, здесь изображение рыбы, якоря и хризмы, то есть чиро, первые греческие буквы. И вот изначально, как мы понимали, что это вообще христианские захоронения, что там были просто вот как будто бы выскреблены эти граффити, вот этих символов. Ну, кроме этого, был еще, конечно, ихтус, самый известный, вот этот вот рыбка-символ. Но это, опять же, связано не только с ихтусом, но еще это символ, символом Евхаристии. Это был такой вот обозначение того, что эта могила принадлежит христианину. Позже уже появились какие-то эпитафии, какие-то надписи из имени, чем занимался этот человек. Но это отдельная область исследования, потому что подписи христианских могил, они были и грамматически, и стилистически, и язык, по другим языковым особенностям отличались от надписей тех же самых римлян-язычников, что было, что до сих пор вот такая вот часть исследования отдельного, но я туда, естественно, включаюсь, у меня никаких филологических данных по этому поводу нет, к сожалению. Естественно, были катакомбы не только римские, как известно, они находились еще в Сицилии, в Египте, также были на Мальте и распространены в целом как бы по Средиземноморью и не только за его пределами, где распространяло христианство. Есть еще две важные вещи про катакомбы. То, что есть идея того, что они были последователями иудейского типа захоронения, но, как потом показало исследование катакомб Трилония III, оказалось, что они были созданы примерно в тот же период, что и христианские катакомбы, поэтому такая преемственность не рассматривалась. Но вообще в целом изучение катакомб как христианского какого-то места захоронения и первое обращение к ним появилось в 15 веке, и есть разные версии. Первая версия — это Римская академия антиквариев и Юлий Помпоний Лет, который начал свои исследования в 1465 году. И он исследовал этот подземный мир с точки зрения того, что это вот первая церковь, поиск мощей, а изображаемые образы какие-то — это были такие путеводные точки к тому, что вот где есть могила с Иисусом, это значит, что там могла могила, не знаю, быть Павла, например. Но из-за того, что папа тогда воспринял это как действие против церкви, все это исследование быстро закрылось, и вот следующий исследователь, он тоже был итальянцем, это Ануфрий Панвинио, да, это уже было чуть позже, и он точно так же искал какие-то признаки мощей первой церкви, и это было скорее такое паломничество к тем местам, которые вот по идее были частью чего-то такого вдохновенного первых христиан, и это было с таким... Это были скорее не исследования, а это был такой большой пиетет и поиск чего-то настоящего в период возвращения какой-то такой религиозности. И долгое время какое-то они, вот, я бы даже сказала, как-то варварски исследовались, потому что те части, которые как-то представляли ценность для исследователей того времени, они изымались из этого, из места катакомб, а они выглядели так, что это цельная была, собственно, система, чтобы вот эта вот галерея, в которой находились могилы, в ней играла роль не только сама могила и начертание на ней, но и то, где они находились, какой-то общий даже архитектурный фон. И есть еще замечание английского, вообще-то, историка, который приезжал уже в начале 16 века в катакомбы, и писал про то, что если в катакомбах находилась какая-то кость, будь то собаки, свиньи, неважно кого, ее все равно вызымали как часть какой-то вот такой вот великой истории божественного. То есть это уже было как-то изначально более-менее ясно, что изучения не было, был просто интерес к катакомбам как к какой-то отдельной стезе, как вот первой церкви. И очень долгое время, вплоть до примерно 18 века, основными изучениями катакомб занимались итальянцы, и только уже где-то тоже, вот в 19 веке де Росси издал книгу, пятитомник про подземный Рим, где описывал уже росписи отдельно, включался вот в эту всю историю и ссылался как раз на педагога Климента Александрийского, который утверждал, правда, на кольцах печатках, вот эти вот изображения рыбы, якоря и хризмы, и их, собственно говоря, ссылался на это и исследовал первые сюжеты, которые были найдены им, как раз Ветхого и Нового Завета, и по его данным было 6 ветхозаветных и 7 новозаветных. Позже, конечно, этот список расширился и дополнился, но, в общем-то, здесь нам тоже важно говорить про то, что в первые времена исследования росписи катакомб, они либо игнорировались как что-то несущее самостоятельное значение. Они скорее были обозначаемым того, что здесь находится, того, кто здесь находится. И только в XIX веке это приобрело значение какое-то более вдумчивое в надписи и росписи сами. Но опять же, связано это было отчасти с тем, что визуальный язык катакомбного искусства, вот здесь тоже могу что-то показать красивое, он не... Он как будто бы не всегда сильно отличался от визуального языка Римской империи. Под Римской империей я здесь имею в виду скорее какую-то языческую такую традицию, поскольку часто заимствовались какие-то сюжеты, например, про Орфея, про подвиги Геракла, про Амура и Психею. И они как-то с помощью визуального языка Римской империи говорили с христианами, и становилось это понятно только христианам из-за того контекста, в котором христиане находились. И здесь снова тоже новая какая-то пробоина, которая состоит в том, что какой был смысл этих всех изображений, начертаний и того, что, чтобы что-то как-то обозначать. И из того, что у нас есть более-менее современной теории, это есть теория того, что это было важно для обозначения собственной идентичности, либо вторая, которая более расхожая, пожалуй, более даже какая-то старая, состояла в экзегетической функции, то есть какое-то толкование писания, а из-за того, что первые христиане, как часто иногда шутили, иногда не шутила образованная элита Римской империи, были необразованные люди, то вот это носило какую-то объяснительную функцию того, как с помощью уже известных простым людям сюжетов мы могли приходить в жизнь вечную, к второму воскрешению и вот к всей христианской религиозной системе. Так, сейчас я хочу показать картинки все-таки чуть-чуть. Вот, это уже более состоявшиеся катакомбы, состоявшиеся в своем виде и в своих изображениях.
Это прям Помпеи.
Это какой?
Это второй-третий.
А вот первый там с рыбой и...
А вот самый первый — это вот этот камушек, который я показывала.
Это тоже они... второй век, да?
Да, это вот самое начало второго века. То есть, такой... Вернее, наоборот. 1500, 500, 800 годы. Вот это вот самые первые начертания, которые были с рыбами, с якорями, со всем остальным. Это уже более оформившаяся какая-то визуальная традиция, скорее, можно
сказать. Первые рисунки христиан.
Да.
1080-е. Ой,
да.
180.
180, да. Да. 180, все правильно.
А это уже третий, скорее, да?
Да. Да. И... В общем, теперь, наверное, я как-то обозначу то, что происходило с изучением катакомб. Изначально это поиски первой церкви. Поиски мощей, отношение к катакомбам как не к состоятельному предмету изучения, а как к какому-то ресурсу, который можно использовать. Вот, например, это было связано с католичеством и с протестантами, поскольку католики стремились оправдать вообще вот эту вот образность. И они возвращались к катакомбам, показывая то, что вот в нашей первой церкви были образы, поэтому мы имеем сейчас вот на них полное право, и возвращались к ним как какой-то, скорее, как инструментарию какому-то. Позже уже, в XIX веке, удалось доказать с помощью методики, которая позволяла бы не выносить все части за пределы катакомб, удалось показать, что, во-первых, это не было местом какого-то... прятание от гонений, и это было связано с тем, что изучались породы почвы, в которой находились катакомбы, и благодаря этим геологическим изучениям удалось доказать, что они были раньше гонений, и они, что они начинали, и что они использовались в том числе уже и после Миланского эдикта, то есть уже в конце 4-5 веков, и поэтому это перестало быть какой-то идеей того, что это было место укрытие от гонений. Вот. Также благодаря этим вот геологическим исследованиям было доказано, что они были созданы после Первой Церкви, после времен апостолов, то есть что все изучение и поиски мощей у Павла, Петра, всех первых апостолов было, как сказать, помягче, было нецелесообразным. Вот. Пожалуй, скажем так. И вот... Крашет как раз создал общий пятитомник росписи катакомб. И в начале 20 века уже швейцарский ученый усовершенствовал эту методику изучения катакомб с помощью того, что он раскрыл большее количество сюжетов, и с помощью как раз того, что включил в исследование катакомб геологическую часть всего происходящего. И теперь, когда катакомбы стали какой-то полноправной частью изучения христианского искусства, тогда появилось множество перетягиваний со стороны разных гуманитарных наук в разные стороны, что вообще такое катакомбы, куда мы можем это отнести. Потому что было очевидно, что это был первым примером, в общем-то, христианского искусства, и поэтому это было важно для того, чтобы начинать дальнейшие исследования в целом искусствоведческие, касающиеся истории искусства. Это вот была первая часть того, куда мы это все утягивали. То есть в какое-то такое вот, не какое-то такое, а в целом искусствоведение, и в этом всем искалась какая-то первопричина всей традиции, как и фресковой, мозаичной и иконописной традиции. И это был вот таким вот тоже отправной точкой. Следующая часть, конечно же, культурологическая. Но здесь скорее было не предметом не римское катакомбное искусство, а в целом какая-то история катакомбности изображений, не только римских, которая существовала как будто бы в полемике между окружающей средой, потому что использовала символы как официально римские, так и митраистские, так и иудейские. И вот это вот было тоже такое перетягивание каната от христианства в разные стороны, и такое было культурологическое исследование. Следующая часть состояла в том, что историк тоже претендует, в общем-то, на катакомбы, из-за того, что появляется связь с историко-политическим контекстом тех времен, а как мы знаем, в общем-то, период катакомбного искусства, которым вот я в основном чем занимаюсь, это со 2 по 5 век, до того, как все это стало более ясным и внятным, обрело какое-то более официальное представительство, в котором происходило множество разных политических, социальных, экономических передряг, и историки связывали вот этот вот уход в подземелье с внешними проблемами. И, собственно говоря, филологический контекст в специфичности эпитафий, которые находились в катакомбах. И это все такое вот растягивание катакомб, которое не рассматривается как общее единое явление, а растягивается в зависимости от того, что нам хотелось бы в этом всем изучить. И в этом как бы первая проблема того, что как они изучаются. И из этого выходы были следующие, которые уже появились уже в 21 веке, но в основном они начинались из искусствоведения, потому что все еще мы говорим про визуальные образы, про изображения. И здесь было четыре подхода основных. Четыре подхода, правильно. Первый подход — это иконография образов. Второй подход — это вот изучение идентичности. Третий подход — это стиль искусства катакомбного, который пытались выделить в отдельную какую-то стезю, потому что главный вопрос, который касался стиля искусства, это в том, куда относить живопись катакомб — к римской традиции, к иудейской традиции, выделять в отдельную, и дискуссия вот по этому поводу. И последний подход, мой самый любимый, называется фигура зрителя. Его вообще, мне кажется, что его можно начинать с Пола Фини. Это английский исследователь, который даже не предполагал в своей работе фигуру зрителя, но она там появляется, и он ее никак не эксплицирует, но она все еще там видима. И состоит она в том, что он стремился посмотреть на катакомбы глазами очевидцев. Как будто бы. Он сравнивал разные тексты язычников и христиан по поводу образов, по поводу изображения, и пытался представить, как бы выглядели росписи глазами вот, как будто бы очевидцев. И исходя из этого, понять, куда их можно классифицировать и как можно к ним относиться. И потом вот уже современный историк искусства, он, пожалуй, его можно так назвать, Яс Элснер писал отдельно про фигуру зрителя, где он говорил, что все зависело в живописи катакомбы в целом в периоде, не только катакомбы, соответственно, от условно говоря, прошлого и какого-то бэкграунда человека, который находился в этих катакомбах, как он на них смотрел и что он в них видел. Из-за того, что визуальный язык был всем известен, из-за того, что Христос помещался на подмосте, который обычно изображался у римского императора. Это было понятно всем, потому что общая визуальная культура Римской империи распространена была, собственно говоря, по территории всей империи, и все жители понимали, про что этот подмостик. Все понимали, что значит, как выглядит орфей, как его, какие у него классические атрибуты. Все понимали, как обычно украшается римская вилла, и римские атрибуты римской виллы, и украшения в виде цветов, и вот всех плодов, это все практическое красивое изобилие. Вот что-то типа вот этих вот павлинов. Тоже как бы общечеловеческие, общеизвестные вещи. Что ставит свой вопрос, а почему вдруг это стало какой-то отдельной историей? Если нам и так как будто бы все ясно. И здесь снова вопрос в том, что стало это отдельной частью происходящего как раз из-за способа восприятия скорее и из-за того, как, где и как находились эти изображения. Что как ни крути, это было первым местом таким общего собрания христиан. Конечно, литургия и вся культовая часть не была включена ровно в тот момент, как только там появились захоронения. Это уже стало развиваться позже, когда оформились эти вот пространства полностью христианские, поскольку на них уже покупала права церковь. И тогда платить за могилу было дешевле, если не имела права какая-то церковь. И появлялись какие-то отдельные части катакомб, которые были специально оформлены, в них уже проходили какие-то христианские собрания, появилась литургическая культовая часть, но это появилось уже после того, как катакомбы оформились как часть христианского мира.
Когда это произошло?
Что?
Ну, когда вот это произошло, такое оформление церковное место, церковное захоронение?
Мне кажется, что это уже было ближе к третьему веку, когда уже появилась отдельный домус экклесия, домовая церковь. Потому что собрания первых христианских проходили скорее вот как раз в этой домовой церкви, когда покровителем христиан становился какой-то более богатый римлянин, и собирались обычно вот у него дома и устраивали службы. И после того, как это все расходилось по большему количеству людей, потом уже это переходило обратно в катакомбы, где было уже создано пространство для служб. Можно, наверное, это уже и так назвать. Но, опять же, это не было с самого начала, потому что... А, вот здесь, кстати говоря, забавная медуза Горгона. Потому что, ну, изначально же у медузы Горгона должны быть змеи. А здесь кучеряшки. Игривые такие кучеряшки. Вот. И, собственно говоря, что он говорит про то, что мы не можем отнести вот эти катакомбные именно изображения либо к римскому, либо к иудейскому миру, говорит нам о том, что все эти образы, они чуточку да отличаются от установленных правил тем, что вот есть медуза Горгона, но у нее вместо змей кучеряшки, что есть еще Амур и Психея, которые выглядят тоже несколько иначе, чем они предполагались, как они должны были бы выглядеть. Появляются изображения, собственно говоря, ветхозаветные и новозаветные. Но ветхозаветные, например, у нас были изображения, собственно говоря, в иудейских катакомбах, поэтому здесь тоже стоит вопрос о том, о преемственности того или другого. Вот, например, Китцингер говорил о том, что как Ветхий Завет предшествовал Новому Завету, так и иудейские, значит, катакомбы предшествовали христианским катакомбам. Но, опять же, в зависимости от катакомб, потому что они все появлялись в разное время, эта теория не всегда подтверждается, но самым известным примером вот такого взаимодействия, и, мне кажется, самым очевидным примером диалога в целом христианской общины, вот, скорее, вот это слово по отношению к тому, что ее окружало, было в Дур Европос. Это относительно недавнее открытие, но это не были катакомбы, это был город небольшой в Сирии, где рядом находились храм Митры, синагога и церковь. И самое забавное, что росписи каждой вот этих вот из священных мест, они как будто между собой разговаривали, потому что изображение, вот, например, у синагоги, место, где вот Арон Кодеш, где хранится Тора, мне кажется, это правда, какой-то чистый нем, потому что там вот эта вот полочка Арон Кодеш, там сверху была ракушка, к которая обычно изображалась в месте, где должен был стоять император, потому что император как будто бы происходит от Венеры, рождённой из пены, ракушка, вот эта вся история. И над этой ракушкой было изображение жертвоприношений Авраама. У них это, правда, скорее называется... Сейчас. Жертвоприношение Авраама — это... Нет, ладно, я не вспомню слово, неважно. И справа, и в целом, это, и другая часть синагоги выглядела как такое вот большое изображение римской армии. В христианской церкви это все парировалось с помощью как, вот те же самые образы, использовались, но уже с большим христианским смыслом. И это был вот такой вот чисто визуальный диалог трех религий, соседствующих друг с другом. Но с другой стороны, это было удивительно, потому что они не конкурировали между собой. Если гонения на христиан, как иудейские, начались еще в первом веке, и это было такое противостояние, в том числе из-за второй заповеди, которая говорила о запрете на изображение. И первые христиане, они рассматривались как предатели иудаизма. Вот такое вот было восприятие изнутри иудейской общины тем, что они в том числе нарушали запрет на изображение. Но, в общем-то, это до сих пор какой-то исследовательский вопрос про то, почему христиане, первые христиане нарушали этот запрет, если они как будто бы относились еще к монотеистической религии иудаизма. Но в целом есть у этого история про то, что... Сейчас, вот, Берштейн описывал эту проблему как... Наиболее общей формировки запрет должен был иметь следствием вытеснения из культурного обихода любого люкотворного поклоняемого объекта и любого подобия видимого предмета или существа. Формулировка такая, текаемая. Из чего? То есть из культурного обихода должно было вытесняться любой люкотворный поклоняемый объект. Но здесь вот как раз проблема в поклоняемом объекте. Поскольку смысл этих изображений, он, конечно, до сих пор нельзя на него однозначно ответить, но в целом это не было предметом поклонения, это не было, как в римских храмах, какой-то частью того, где ты приносишь жертвоприношение, рядом с тобой стоит статуя, не знаю, Афины, и вот ты поклоняешься, приносишь жертву Афине, все понятно, кому и что ты делаешь. Здесь не было смысла того, что это приносится конкретно вот Орфею, который в образе Христа здесь стоит. Это была другая работа, семиотика и символическое значение, везде было совершенно другое, которое не предполагало полного прямого контакта изображения и предстоящего перед ним. Поэтому отчасти это вот был такой вот отход от проблемы запрета на образы. И мне кажется, что из того, что есть сейчас, с той проблематикой, которая у нас есть сейчас по живописи катакомб, то есть это с тем, как мы можем интерпретировать эти изображения, для чего они были нужны. Это все еще активный вопрос, потому что не ясно до конца. Второй вопрос, который у нас здесь связывает, это то, к чему мы это относим. Ни одна из теорий искусствоведения, которая бы относила бы это искусство либо к римскому официальному искусству, либо к иудейской традиции, всегда сталкивается с тем, что ни то, ни другое до конца не подходит, потому что всегда есть проблемы с тем, что образы неполные, образы не до конца соответствуют другой традиции. Это, в общем-то, проблема того, что это такое, и проблема, куда это относить. И третья проблема с тем, а куда все это делать? Не в смысле того, куда все это делать, куда исчезли сейчас катакомбы. Они все еще живы, туда можно сходить и посмотреть все это, а в смысле того, что мы вышли из подземелья, и у нас нет никаких свидетельств, ничего подобного. У нас есть фрески, у нас есть мозаики, но они выглядят не так, совершенно не так визуально даже чисто. Хотя есть вот такая наивность в первых изображениях, особенно в той картине, которую я первая показывала, где вот совсем граффити такие. Совершенно наивные, и это, конечно же, самое простое объяснение, как здесь можно было вообразить, то, что художник не умел рисовать. Но это, в общем-то, известная штука, которая тоже не всегда правдива, скажем так. И мы не видим ничего подобного, поскольку тот стиль изображения, и не стиль в смысле искусствоведческого стиля изображения, а в смысле того, как мы это должны были воспринимать, он ушел. Изначально, когда строилась Айя София, я помню, что были описания того, что ты заходил внутрь, и было ощущение, что не ты смотришь на фрески, а фрески смотрят на тебя. Ой, не фрески, мозаики, простите, пожалуйста. Мозаики смотрят на тебя, и вот это вот было ощущение пространства, такого вот литургического, которое должно было вводить тебя в определенное состояние. В катакомбной живописи, мне кажется, подразумевалось что-то похожее, поскольку это было абсолютно закрытое пространство, в котором важно понимать, что это абсолютно подземный город, внутри которого вы существуете, особое освещение, особый формат присутствия. И тоже это тоже играло большое значение того, как располагались все эти росписи и того, как они воспринимались, чего невозможно создать уже в таких вот больших храмах. И, опять же, возвращаюсь к тому, как мы можем теперь с этим всем работать. Мне кажется, начинается работа с восприятием живописи катакомб у Макса Дворжика, который в целом противопоставлял себя формалистской школе, венскому кружку. И у него была книжка «История искусства как история духа», в которой он исследовал вообще типа все переломные моменты в истории искусства. Начиная вот с как раз начала христианской живописи, живописи катакомб, собственно, где он говорил про то, что это, если мы рассматриваем росписи катакомб формально, ничего не ясно. Совершенно ничего не ясно, поскольку ни одна традиция не может это все в себя вобрать полностью. И он предлагал, что нам нужно исследовать это как историю духа, что нам нужно работать вот с каким-то метауровнем, проявлением которого является живопись катакомб, собственно. Дальше, опять же, по моему какому-то такому общему виду, Пановский Бабур, который в целом, вот Пановский, если еще писал про катакомбы и раннехристианскую историю, про восприятие чистых форм через кассира и через какое-то символическое значение этих изображений, Бабур, который работал с образами, собиранием этих образов в единое целое, и дальше уже Пол Фини и Янс Элснер, которые работали уже с темой восприятия напрямую, с темой того, как мы общий позднеантичный контекст вписываем в изображение, как оно считывается теми людьми, которые находились в этом общем контексте политическо-социальном, этическом, моральном, философском, попадая в катакомбное искусство, как они его воспринимали, исходя из общего своего восприятия. И вот, собственно говоря, Элснер, мне кажется, финализация всей этой истории. У него была книжка, которая называлась «От язычества к христианству. Взгляд, в общем, Roman viewer, взгляд римского зрителя». Uh-huh. В которой он, собственно говоря, описывает то, как все христианское искусство, он не заостряет внимание на катакомбной именно живописи, он описывает все, потому что, опять же, большая проблематика катакомбной живописи стоит в том, что и в целом катакомб как объект исследования в том, что его разбирали буквально на части. Из-за того, что в катакомбы проходили все-таки литургии, было много объектов этой литургии. Была какая-то керамика, были что-то стеклянное. В общем, разные были объекты, которые изымались, и теперь уже непонятно, как они и где находятся. И он исследовал тоже части вот этого вот всего дела, в итоге приходя к тому, что, собственно говоря, все зависело от восприятия катакомб, восприятие христианского искусства, восприятие римского искусства, восприятие еврейского искусства зависело от носителя этого восприятия, от зрителя, для которого это все выглядело совершенно по-разному в разных местностях, где бы он ни бывал. И это не было каким-то противопоставлением и противостоянием этого искусства за какую-то общую главную линию. Это было взаимодействие всего того, что происходит, и поэтому у нас выделяется какая-то несоответствие искусствоведческое всех этих традиций.
Воля. Ну что, замечательно, Света. Вы здесь заканчиваете, и вот мы передаем...
У вас есть финальная фраза.
Финальная фраза?
Нет.
Нет, финальная фраза потом. Передаем слово.
Нет.
Да, передаем слово Олегу. Спасибо большое. Это было очень увлекательно, я должна сказать. Спасибо.
Сразу должен сказать, что Света аспирант первого года обучения.
Я сказала, первого уровня, я думал, ты скажешь.
Первого года обучения.
Да.
Что это черновой вариант того, что должно быть диссертацией, по идее. Это должна быть диссертация. Диссертация, нет, это очень важное сообщение. Мы очень хотели, чтобы Света сделала это сообщение. Но я просто скажу о том, над чем, возможно, мы будем работать со Светой. Да, это, как бы, понятно, что вот эта вся история с катакомбами – это некоторые условия для следующего шага, а он должен каким-то образом касаться эстетической проблемы. Ну, Света отчасти наметила про эту проблематику, она указала на некоторые важные вещи, связанные с тем, что действительно интерпретации очень различаются. В принципе, это интерпретации все недавнего времени. Они очень сильно различаются и в отношении того, как функционировали катакомбы, и в отношении росписи катакомб и так далее. И там есть разные способы так или иначе анализировать и семиотическую, и символическую структуру этих изображений. Я бы обратил внимание вот на что сразу, какие пункты мне кажутся важными. Первый пункт, он заявлен в аннотации, он связан с тем, что эти изображения появляются в момент, когда осуждается, официально осуждается ранней христианской церковью идолопоклонство. И отношение к идолам достаточно определенное, и, может быть, даже, вот, судя по цитатам Тертуллиана, и, которые приведены в анонсе, и прочих ранних христианских мыслителей, они более жесткие, чем то, что было в отношении иудеев, как ни странно, да, хотя Света представляла это по-другому несколько. Дело в том, что у иудеев запрет на изображение, он был не законодательным, а заповедью. Есть различие между законом и заповедью, которое, как бы, закон касается юридических вещей, вот за то, за что могут осудить, изгнать, или посадить в тюрьму, там, я не знаю, да. Вот это то, что касается закона. Заповедь – это то, что ты должен исполнять, чтобы просто твоя жизнь привела тебя к успеху в конце, по ее завершению. По ее завершению. Это помощь, да. И в этом смысле заповедь, касающаяся «не изображай кумира», она не означает, что ее нельзя нарушать. Вот у иудеев такая странная штука. У иудеев есть специальные толкования Торы, которые всегда двусмысленны, и которые показывают, что в какой-то момент можно нарушать заповеди. И вот мне кажется, что эти изображения, раннехристианские изображения, они идут по разряду некоторого нарушения заповеди. Нарушение заповеди, которое не легализовано еще ни в каком законе, которое осуждаемо. Это не значит, что это так. Это некоторая гипотеза моя, связанная с тем, что, собственно говоря, все споры о иконокластов и идолопоклонников, иконопочитателей, они касаются VIII века. И основные мыслители, и основные, которые говорят об этом, находятся в том времени. Ну, там кто-то раньше, кто-то позже, но в основном это Григорий Ниский, Иоанн Дамаскин. И тогда, когда вот восьмой век, это такой век, когда, собственно говоря, это было проблемой. Для II-III века проблемы нет, там все очевидно. Изображение Бога невозможно. Изображение Бога невозможно. Тогда что мы имеем, если мы видим сегодня как изображение того, кого мы, там, Света называет Орфеем в виде Христа, или... там есть еще этот пастырь, да, который с овцами, да, постоянно присутствует. Кто это, если не Бог? И здесь, конечно, надо вот учитывать, что в VIII веке, когда сначала в середине VIII, Константинопольском соборе, в середине VIII века иконопочитание было осуждено, и иконокласты восторжествовали, а потом, буквально через 30 лет, все повернулось в обратную сторону на Никейском соборе. И с тех пор, со пор Никейского собора, возникло вот то, что мы сегодня называем, и то, что Света использовала в своем докладе, несколько неправомерно, слово «визуальность».
Да.
Визуальность – это не то, что было во II-III веке, а это то, что возникает после Никейского собора. Можно сказать, до Никейского собора визуальности и языка визуального не было. То, что мы называем визуальным языком, это то, что сформировалось после Никейского собора, но постепенно, а в основном уже в то, что мы называем эпохой Возрождения, в новое время, когда возникло вот это разделение на зрителя и объект, на видимую реальность и реальную реальность, то есть на реальность и ее видимое отражение. И то, что в конце концов привело к возникновению Андрея Парамонова с его наблюдателем.
Сначала иконопись.
Андрей, все нормально. Это.
Сначала иконопись.
Иконопись возникла. И, конечно, многие устанавливают взаимосвязи, но мне кажется, что мы должны идти против этих связей между иконописью и изображением. Подобными, там, допустим, фаюмский портрет или какой-нибудь византийская мозаика. Мы должны идти против этого и ориентироваться на тех, кто выделяет нечто особенное, странное, можно сказать, в этих изображениях. Они действительно странные, эти изображения. То, что они наивные, трудно сказать, вот можно ли, есть такой способ описания, но я просто, поскольку я тоже какую-то литературу посмотрел, раз Света пришла с катакомбами, мне пришлось тоже кое-что посмотреть про катакомбы. Я выяснил, что это очень быстрая была роспись, очень быстрая.
Это роспись?
Да, тип росписи, который не предполагал качества вообще. То есть это были фрески, такие водяные фрески, которые делали максимум там, 10 часов.
Они уже подготовили.
Да. Там все неподготовленная стена. Это значит, что техническая работа по доведению некоторого качества была практически невозможна.
Воскресенье. А? Скоро же наступит воскресенье. Что тут выкладываться?
Не психологизируй.
Нет, это не психология, это время. Это вопрос времени.
А время другое. Вот по поводу времени. Значит, вот этот важный шаг, мне кажется, мы можем откопать в катакомбах, извините за странное словосочетание, вот в этих катакомбах мы можем откопать некоторые... Один из возможных истоков рождения визуальности из духа христианства. Где в христианстве притаилась визуальность? Она в какой-то момент вера выступает не просто как христианская вера, которая не такая, как многобожие язычников, но которая есть некоторый иной режим чувственности, в том числе вера как некоторый режим чувственности, который позволяет изображению состояться, может быть, в подобном виде, в подобном виде, как античный, но дающий определенный другой срез этой структуры чувства. Извините, такое словосочетание. Что я имею в виду? Я имею в виду, что можно рассматривать действительно исторически этот процесс, а можно рассматривать, ну вот как, например, вот такой медиатеоретик Флюсер, да, пытался, постоянный ущерб, который наносит очередной способ восприятия, технический способ восприятия бывшей полноте мира. Условно говоря, языческий мир был в той близости к некоторой чувственной полноте, и дальше эта чувственность усекается, да, с каждым изображением. И в каком-то смысле рождение абстракции и рождение визуальности – это шаги одного порядка. То есть визуальность – это шаг к абстракции. Разделение на реальности изображения – это шаг к абстрагированию. И следующий шаг, который осуществляется в Средневековье, и который вот сегодня нам очень трудно мыслить иначе, это номинализм, разделение имени и вещи. Да? Так вот, я думаю, что эти фрески находятся в режиме, который характерен вообще для раннего христианства. Первого – это режим, в котором мы имеем дело не с изображениями, а с именами. То есть то, что нам кажется изображениями. И поэтому так важно, мне кажется, посмотреть книгу о римской эстетике Лосева, потому что Лосев был имяславец. И он выделял именно вот эти моменты в античной эстетике. Если мы смотрим, он почти не обсуждает там пластическую сторону. Он говорит о ней как о неважной. Он обсуждает тексты. У него тома римской эстетики, и там ничего, ну, как бы очень мало про пластическую сторону. Он говорит, ну, это там надо рассматривать в контексте. Но интересно, что когда издают вот это знаменитое издание римской эстетики, оно переполнено картинками. Но про эти картинки ничего у Лосева нет. Угу. Да, про эти изображения. Ну, я вот как бы хочу подойти, сейчас я завершу, потому что это все-таки мой комментарий, что есть некоторые вещи, которые заставляют нас думать, что это не изображение в том понимании, в котором мы сегодня понимаем, изображение, для которых есть зритель и наблюдатель, что это некоторые факты опыта, или это просто вещи среди вещей, то есть изображение, вот как мы со Светой это обсуждали, это вещи среди вещей, то есть молоток и изображение Христа, они имеют некоторую функциональность в данном случае, функциональность веры или чувственную функциональность веры и практическую функциональность. Поэтому к этим изображениям можно относиться как к вещам или как к именам, то есть как к вещам символическим. Вещам символическим.
Наконец, символ, ботинок.
Но это не тот символ, не тот. Какой? Это уайтхедовский символ, о котором я говорил, уайтхедовский. Это почти математика, которую так Лосев старается. Это почти математические символы. Итак, еще важный момент, который Света отчасти тоже затронула, и мне кажется, надо иметь его в виду, это характер катакомбного восприятия. То есть, что это вот эта темнота? Потому что мы визуальность мыслим как данную светом, благодаря Декарту во многом. Эта визуальность для нас – это расширение пространства, возможность видеть, возможность познавать и так далее, а В данном случае существенным являются какие-то другие особенности, которые надо понять, как их анализировать. И я думаю, что здесь помощь может быть очень интересная статья, которую Валерий, кстати, не публиковал. Валерий по дороге о Декарте и Латуре. Да, я советую, потому что он как бы пытается найти пластический аналог когита у Декарта в Валерии и находит его в живописи Латура.
Но это в книге есть.
В книге в какой?
В книге последней.
Последняя?
Страсть. Мамардашвили.
Ага. Страсть. Ну, не знаю, когда я занимался этой статьей, вот, когда я про Валерия писал, да, то тогда она не была опубликована. Но Валерий дает подсказку некоторую, как иметь дело со светом и тенью. Да. И что вот в христианстве осуществляется вот это разделение, которое разделение на свет и тень, и, возможно, это разделение даже является вообще катакомбный тип восприятия, является пластическим аналогом тайны христианской, которая должна быть в катакомбе.
Мне кажется, еще что-то как раз тогда можно сказать про то, что там было буквально ощущение присутствия.
Да,
присутствия и Бога в этом пространстве, и себя в единении с Ним.
Там, в отличие от вот этого воспроизведения видимостей постоянных, производства видимостей, которое начинается иконопочитания, это своего рода такая групповая автаркия, да, катакомбная, и замыкание смысла мира. Но это замыкание смысла мира во всей его полноте, и поэтому изображение, которое его дает, оно, как иероглиф, может быть каким угодно. Они поэтому очень разные, между прочим. Они разные и стилистически. Вот, знаете, я заканчиваю сейчас. Мы со Светой, когда придумывали название для диссертации, как-то вот назвали эстетические противоречия. И я вдруг понял, что это новость для эстетики. Эстетика никогда не занималась противоречием. То есть то, что в эстетике называлось противоречием, были противоречия стилистические между разными стилевыми моделями искусства чаще всего. А вот эстетическое противоречие, к чему оно относится, это большой вопрос. Я в этой связи вспоминаю, конечно, Синявского Андрея Донатовича, который сказал, что у меня противоречия с советской властью стилистические. Но интересно, что многие, цитируя его, говорят, что у него эстетические противоречия. То есть это как бы синонимы. И мне кажется, что вот это надо развести. И где искать эстетическое противоречие? Ну, надо совершить ряд редукций. Во-первых, это не логическое. То есть весь Аристотель с его причинами и целями уходит в сторону, как, в принципе, нам и завещал великий Лосев. Значит, мы попадаем в непричинный мир первых христиан, в непричинный такой мир.
Но в мире веры действительно нет никаких причинно-следственных связей.
Ну, мы сразу так не можем говорить. Да. Также это не историческое противоречие, которое как бы границей античности и средних веков. Это не религиозное между язычеством и христианством. Это не экономические, которые, кстати, Лосев очень любил упоминать. И вот я для себя как-то подумал, что можно эстетическое противоречие определить таким неправильным образом, потому что я начинаю со слова «изображение». Нам даны изображения. Мы живем в мире изображений, так же, как мы живем в мире рассказываемых историй, в мире, в котором мы не можем полностью редуцировать нашу способность выстраивать исторические нарративы. И вот упоминаемый мной сегодня Флюсер, например, он хотя и пытался преодолеть, но сам выстраивал глобальный исторический нарратив, да, вот, хотя настаивал на прерывности разных систем восприятия. Итак, все равно то, что нам дано, это изображение. И вот в том изображении, которое нам дано, если мы фиксируем некоторый режим чувственности и находим способ его фиксации, ну, подобно тому, как вот Валерий работает с Декартом и Латуром, да, он фактически выстраивает, что такое режим чувственности в отношении когито, казалось бы, предельной абстракции, да. Вот. Итак, если мы фиксируем в изображении некоторый режим чувственности, то мы должны показать, что есть некоторая иная форма чувственности, которая принадлежит этому изображению. Ну, вот такой вот противоречивый, может быть, несколько схоластический момент, но это важно, потому что наша чувственность, и то есть то, что касается эстетики, чувственное познание, объединено визуальным восприятием, абстрагированием, наукой и так далее. Оно объединено. И не то, чтобы где-то там в античности был золотой век, но дело в том, что как какие-то формы чувственности, такие, например, как вера, да, они не могут сегодня быть пережиты заново. То есть сегодня вера находится в таком же режиме мультипликации, производства символов в таком варианте кассирера, да, форм. Да. А для нас важно, возможно ли мыслить христианскую веру по ее остаточной чувственности внутри изображения. Как-то так. Кто здесь может прийти на помощь из исследователей? Отчасти я вам сказал уже про некоторые фигуры. Да. Это и, конечно, и Вернанд, который этим занимался в отношении античности, и Ален де Либера, который этим занимался в отношении средних веков. Но вообще-то это все путь, так или иначе, путь археологии знания. Вот, собственно говоря, мой комментарий. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое. Это необыкновенно все вместе. Я серьезно говорю, это невероятно увлекательно. Уже в такой большей перспективе два голоса у нас прозвучало. Ну что, господа, комментарии, вопросы какие-то? У меня есть вопрос.
Да.
Я читала книгу, мы все читали книги какие-то, готовясь к сегодняшнему дню.
Серьезно, ты готовилась,
да,
к сегодняшнему дню?
Ну, я читала книгу в любом случае. Книга называется «Год первый».
Да.
Эта книга написана, это очень интересное исследование. Оно посвящено, можно сказать, переосмыслению некоторого исторического нарратива, который сложился в эпоху Просвещения. Но фокус исследования сосредоточен на первом веке. Ну, Сюза назвала год первый, имея в виду то, что мы привыкли считать истоком нашей современной истории. И я не могу сейчас останавливаться на ее способе работы. Кстати, ее способ работы тоже очень интересный, потому что она, конечно, является поклонником Вальтера Беньямина, и она фактически пытается работать в его манере. Вот, между прочим, выбор трех фигур – это тоже отдельная тема, очень сложная, но просто бегло скажу. Выбор трех фигур является совершенно неочевидным. У нее три фигуры. Она рассматривает
элемент
Филона Александрийского. Она рассматривает
Иосифа Флавия.
Нет, подожди, кто писал историю Иудейской войны? Иосиф Флавий, Филон Александрийский и Иоанн Богослов, он же в ее интерпретации Иоанн Патмосский, потому что он сидел на острове Патмос и там сочинял свою очень странный трактат. Ну, в общем, в любом случае, вот как раз сам выбор этих трех фигур и попытка их поставить рядом, найти какие-то точки напряжения между ними, пересечения неочевидные, выявляет в ней приверженца метода Беньямина, который что делает? Работает с так называемым созвездием. Ну, вы знаете, вот констелляция – это соединение момента прошлого и момента настоящего, но в этой констелляции обязательно есть третий элемент. Третий. Мы все время говорим о важности триадических структур. И этим третьим элементом является кто? По терминологии Бенемина, исторический материалист, то есть, проще говоря, интерпретатор, mm-hmm. который фактически проявляет вот эту связь. Вот в какой-то момент времени, который Бенемин называет критическим. И критический что означает? Не просто критический, вот как сейчас, а выпадение из линейной схемы истории. То есть мы должны выпасть из этого нарратива модернистского, грубо говоря, для того, чтобы ощутить связь неочевидную момента настоящего, момента прошлого и проинтерпретировать ее. Ну, вот это, так сказать, то, наверное, в чем Сюзан совпадает с Бенемином, но я не собираюсь об этом говорить, просто книга интересная, и строится она примерно так. Но у нее есть там один конкретный пункт, который связан, первый век, с понятием коина. Коин, греческий, тот греческий, общий греческий разговорный язык, на котором говорили разные этносы и представители разных религий, христиане, иудеи и так далее. И так далее. Но коины – это не просто греческий, на котором говорили в первом веке. Коины – это и набор общих практик, в том числе ритуальных практик, которые были характерны для разных провинций империи в это время. То есть вы могли наполнять эти практики каким-то своим там локальным содержанием, хотя его и не было, потому что были определенные каноны поклонения императору. Но чем лучше ты поклонялся императору, тем большую автономность ты мог приобрести уже в решении своих собственных муниципальных, так сказать, проблем. Вот я почему об этом говорю. Там еще есть такая интересная тема отдельная, вот этих римских храмовых изображений. Вот там есть картинки, что интересно, что характерно для этих изображений. В этих изображениях сочетаются моменты сугубо мифологические. Вот mm-hmm. почему я хотела об этом сказать. Вот как вы называли мифологических персонажей. С моментами, ну, которые можно условно назвать фактографическими или реальными с исторической точки зрения. Ну, то есть какой-то подвиг, там, допустим, императора, какой-нибудь момент, связанный с преодолением чумы, попыткой, простите, восстановить сообщество. Ну, там, выделение денег и так далее, и так далее. И вот этот император вписывается буквально, там, три яруса, допустим, этих изображений, в один из ярусов, как мифологический герой, но вместе с тем его геройство является реальным. Ну, то есть оно коррелирует с каким-то конкретным историческим фактом и событием.
Смотри на памятник Суворову около...
Да, да. Что я хочу сказать, что в этих изображениях соединяется момент мифологический и момент исторический, условно говоря. Естественным образом. И для человека, который жил в то время, наверное, было несложно как-то соотнести себя с увиденным. То, о чем вы говорите. Значит, весь этот разговор к чему? Я вот хотела бы понять статус общего. Вы-то как раз говорите о противоречии. Я вроде говорю совершенно о другом. Ну вот...
Противоречие – это то... Где мы лишились общего, там место противоречия.
Ну, это просто. А может слишком быть, просто. Да, слишком просто. А может быть, общее как раз, и Сюзан выстраивает общее, как то, что противостоит всеобщим, универсальным. Для нее вот эти практики общности являются вызовом некоторой концепции...
Универсальное – это абстрагированное общее.
Совершенно правильно, совершенно правильно. Абстракция. И вот я просто хочу понять, вот как совместить, допустим, если это в принципе возможно, или как вы, по крайней мере, на это отреагируете, вот эту идею коины и того, что вы выстраиваете как идиосинкразическое, непохожее, отдельное.
Нет, здесь нету особенного, понимаешь? Здесь нету вот уникальности никакой в этих изображениях, нет никакой уникальности. Они странные не своей уникальностью, а тем, что в одном месте собраны очень разные и стилистически несовместимые друг с другом изображения. И место странное, в котором они созданы. Ну, в общем, тут набор странностей.
Почему место странное?
Потому что не принято было украшать какие-то погребения бедняков. Но там были эпитафии, типа имя.
Эпитафии всегда были.
Ну да, да,
но
да. Типа имя и всякое такое.
В Риме трупы сжигали.
Да, да.
В Риме трупы сжигали. И то,
а
что
здесь не сжигали.
Нет, их их укладывают, как сказать, на полке,
да.
На стеллаже,
на полочке,
на ярус.
Ну, это важно, что трупы не сжигают, допустим, они меняют практику вот, захоронения. Да, и именно это с христианством.
Да, и это еще украшение вот этого места захоронения, что, ну, если в Римской империи, но, естественно...
Но от того, что трупы не сжигают, это не значит, что огонь не горит.
Это значит, это то, сильно. Что воскреснуть вы должны в платье.
Да.
Христиан.
Ну да. Это даже, ну это с первым, как бы, я не знаю, там, может, Олег меня поправит, там у иудеев как часто ли заходят.
Я как бы
ответственен. Нет, 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 ты просто, ты не ответственен за иудеев, ты просто как читал что-то тут, читал и как раз оттуда начал говорить. Вот сама пещерность, да, всего этого сооружения, да, ведь Христос там вот, гроб Христов, он куда-то был внесен с Христом, да, в некую пещеру, завален камнем. Зачем туда зашли через три дня вот эти женщины? Что
женщины?
Они? Что они? Зачем? Что это принято заходить туда вообще-то?
Есть две вещи. Воплощение и воскресение. Если ты не знаешь воплощение и воскресение, ты не знаешь мира за пределами видимости. Как это? Воскресение – это и есть таинство, да? Так же, как таинство соединения тела и образа. Тело и образ.
Евхаристия.
Да, да, таинство. Поэтому и это один из аргументов иконокластов, что нарушается таинство. Да.
Ну, тут можно вот вам это, как это, название темы «Рождение визуальности из духа катакомбного Емиславия».
Нет, там я смотрел исследования о запахах в катакомбах. Что какие там были запахи, да.
Я думаю, может быть, вы...
Да, Лёша, да. Лёша единственный из нас, кто был в катакомбе.
Я хотел узнать, а вы были в катакомбе?
Нет.
Конечно.
Я тоже не был, Лёша.
Да, вот Елена Владимировна и Олег должны организовать ваше участие в делегации института на Римский Всемирный Конгресс. Для этого нужно,
посланник
добрый. Для этого нужно, видимо, не только хорошую лапу иметь, а я думаю, ее уже достаточно, а совокупная лапа неплохая в этом секторе. Вот. Но надо, видимо, будет иметь деньги, потому что кто-то сказал сейчас такую странную вещь, что могилы бедняков было не принято украшать. Да денег не было просто.
Ну, да.
Вот и не было принято. Да. А вы посмотрите, какие шикарные поздние изображения у нее. То, что даже она нам показала. Когда хоронили, это было престижное место для захоронения богатеев. Но им наверху было делать еще нечего, но деньги-то уже были. И поэтому украшать можно было. Другое дело, как это все рисовали и кто это все видел. Вот. Поэтому мне кажется, что тема шикарная, перспектива есть. Научный руководитель очень сильный, и как бы он вас не придавил своими этим. Вот он спрашивает, почему откинули камень жены Мироносицы, а после вашей защиты будет сказано, а почему Арамсон забросал вас, задвинул вас туда, где-то так. И там фактически, да. Поэтому сопротивляйтесь. Но у вас есть одна вещь, где он сейчас просто необходим. Вот, он правильно сказал, что вы только начинаете. Вопрос, как вы поедете по этой лыжне, потому что такое впечатление, что у вас сейчас глаза разбегаются, и вы сгребаете материал.
Ну, это не страшно,
во-первых. Нет, это не страшно, но дело в том, что когда закончится первый этап, вот у меня сейчас аспирант, который так пролетел, уже полсрока нет, а у него ничего нет, он все сгребал, а ведь диссертация заключается в другой системе, там надо разгребать. Это не вот этот вот снегоочиститель, это наоборот. Вам придется рыть, как катакомбу. Понимаете? Вы должны свой шурф прорыть.
Леша, ты в каком жанре выступаешь, извини меня?
В наставническом.
Мифологическом.
Нет, это звучит как-то, я бы сказала, очень серьезно и, может быть, даже устрашающе.
Нет, я просто дело в том, что я...
А я считаю, Леша сейчас поговорит, и свет уйдет.
Нет, дело в том, что я говорю, она на правильном пути находится, но просто... В какой-то момент надо начать будет другую технологию работы с материалом. Вот вы, у вас, как я помню, в названии нет иудаизма, да? У вас соотношение раннехристианства с язычеством, с античностью. Вот. А зачем вы сюда все притащили? Ветхозаветное, все иудейское, говорят, что у них тоже были катакомбы. Вот это зачем? Но если этого нет названия. Mm-hmm. Ну просто я такой быстрый такой момент, понимаете? Вот. Раз нет, значит уже, mm-hmm. наверное, можно обойтись без этого. Или оказалось, что нельзя.
Если важный какой-то какая-то вещь,
нет, там важно там может, пропустить, да, это, да, конечно, там,
но для этого специально ничего.
Да, Олег абсолютно правильно сказал, что вы должны на этот совет в первую очередь и смотрят на соответствие специальности. То есть, ну, эстетическая диссертация отличается от искусствоведческой либо исторической. Вот как вы будете сгребать вот этот свой материал? Вот вам два ваших наставника как раз сейчас очень многие вещи сказали чисто философского. Вот это берите, а все остальное извините. Вот это я вам просто хочу посоветовать. У нас ведь итальянский клуб есть в институте, но я не знаю, кто еще, кроме меня, бывал в катакомбах. Поэтому несколько... Вы были, да? Именно в Риме, на Аппиевой дороге, да?
Вот.
В нескольких. Ну вот, очень хорошо. Но дело вот в чем. Катакомбы, вот надо сказать, что такое катакомбы? Очень быстро это сформировать. Это не то, что прорыто под землей. Потому что много чего роется под землей, так сказать, и не является катакомбами. А с другой стороны, вот вещи, которые вы говорите, вот, например, а вы были в Палермо, нет? В их катакомбах. Так вот, дело, что катакомбы, на мой взгляд, я еще тоже не решил, это просто вопрос такой. Катакомбы – это некоторое сакральное пространство. Это не просто могила, как чья-то, это, там гроб стоит в углу, это и не значит, что это сакральное пространство. Да? Вот катакомбы в Палермо, которые вы тоже назвали, это сицилийское, вот, это просто пещера, использованная под складирование покойников. Вот и все, там никакого сакрального пространства, там никогда не проводились никакие богослужения, причем в возвращенной форме. Ну, конечно, это более позднее еще, раз капуцинское, конечно, чисто католическое уже. Это постсизматический период. Причем они многие даже пополняли в 19 веке. Там просто висят и высушиваются трупы людей. Ну, в пещеры. И это называется палермитанские катакомбы. Но они к вашим не имеют отношения. Угу. Все, что здесь обсуждалось, это вопрос в том, что это сакральное пространство. Больше того, у Палермо есть, вернее, значит, в Палермо тоже есть, но им все равно было, а где высушивать-то? Можно под землей, а можно в галереях. В Риме, просто в Риме знаменитый, там рядом с квартирой Гоголя, знаменитый Капуцинский монастырь, он сейчас... Начало Виа Венето, вот, который уходит, да, Пьяцца Барберини, и наверх пошла Виа Венето, и стоит огромный капуцинский монастырь, о котором Гоголь писал и все. Там сделаны те же самые капуцинские высушиваемые тела, но в галереях, а не в катакомбах. Но просто это более поздний период, и разрешалось это делать. Вот ваша территория, вот ваш монастырь, и сушите своих покойников где хотите. Ничего, что я вот так,
да? Да, ну, это очень...
А то так, тут я смотрю, там стол, там яблочки, и вдруг Мурза со своей некрофилией.
Символ первородного греха.
Вот я чувствую, что
символ
ты только об этом и думаешь. Вот, значит, поэтому убирайте оттуда просто то, что формально подходит, но фактически не подходит. На мой взгляд, это сакральное пространство. А тогда вопрос, в том числе и коллегам. А почему это все, так сказать, замыкается на понятии катакомба, то есть под землей? А почему церковные пространства, ранние церковные, ранние христианские, базилики, угу. не являются типологически тем же самым, о чем вы сейчас говорите? В чем соль тогда катакомб? Потому что вот поздние росписи, почему русские так этим увлеклись? Там, во-первых, очень много, поскольку до схизматического периода, там очень много нашего родного, как бы думаешь, что это ранее православное, хотя тогда не было этого разделения. Почему туда ездили? Это все наше-то. Почему Реймон поехал это все переписывать? Почему на ту же самую Сицилию ездили? Потому что очень много было родного еще, не ушедшее в чистый католицизм, а да, такой да, первичный это ранее, общехристианский это... субстрат, понимаете? Более вот того, русским это все очень нравится. Так вот я вам говорю, самое то, что напрашивается по даже росписи, это, конечно, раннехристианские фрески Равен, вот просто изображение, просто один к одному. Поэтому я не понимаю, почему, так сказать, вот это катакомбное искусство, оно просто вот визуально, если говорить о визуальности, оно просто во многих вещах тождественно тому, что делается в других.
Все эти акции, все эти изображения. Гораздо позже.
Так позже, но так нарисовано то же самое. Поэтому, во всяком случае, это сделано при свете дня, иногда мозаиками, где можно сидеть и, так сказать, годами выпиливать, лепить. Там делается на скорую руку. Вот. И поэтому, естественно, там вначале очень примитивно, потом все более и более изощренно, и надо удивляться, как они это там делали. Вот, потому что даже срисовывать этот Реймонд там лет 15 ковырялся, чтобы срисовать. А представляете, сколько надо было делать, чтобы это сделать? Потому что он только зарисовал. Но как надо, как делать искусственное освещение там и так далее. Ну и последнее, там масса вещей, которые интересно будут. Вот если вы начнете пропиливать, там будет и вам помогать, будет легче. Потому что сейчас он, конечно, это, вам все хочется, а ему хочется чего-то конкретного, потому что он опытный мужик уже, понимаете. Он на ерунду не разбрасывается. Вот, поэтому еще полгода вам только сгребать, а потом придется уже разгребать. И вот тут он, конечно, окажется чрезвычайно полезен, потому что там идет тонкая зачистка, понимаете, здесь он вас просто так, сейчас немножко так повозил, показал, как надо, да, а там будете вместе уже пропиливать. Мне не совсем понятно, вот, зачем вам это понятие образ зрителя, кстати, с визуальной культурой, потому что если это сакральная площадка, то там образ участника, там зрители, туда никого не пускали, никто туда не лез.
Да, там были литургические.
Это скорее, это просто мой плохой, наверное, перевод, потому что там viewer. Там
плохой перевод у вас, знаете, где был? А. Когда говорите, когда строилась Айя София. Вот это очень плохой перевод. Вот это мне просто как садануло. Я сам не заполошный человек, но меня садануло просто.
Ну нет, ну понятно, что это...
Да, понимаете?
Да.
То есть вы извиняете, да?
Это может быть цитата из Мандельштама.
Нет, это надо выкинуть, просто запретить себе такие. Тем более, что мы собираемся брать назад Константинополь. Если вы не знаете, какие у нас планы. Мы как-то зациклились на кандидатской, а у нас, кто особенно... Поэтому, когда появляется образ зрителя, я не против этого выражения, образ зрителя появляется когда-то. Вот первые еще, они чувствуют себя как-то... Вот первые, так сказать, кто думал, что он зритель, но он приходит и начинает креститься по-католическому. Вот в 16 веке, когда говорят там все. Я не знаю, крестился ли де Росси. Возможно, что уже и нет, потому что он понимал, что это не его церковь. Он мог пойти в другую церковь. И, кстати, в Риме ведь довольно много церквей, где есть катакомбный уровень. Но там и выше есть кое-что уже, понимаете? То есть вот эти кладбища подземные, это сплошь и рядом. Уровень подземный, где уже проходят какие-то литургии, это тоже было. Но есть и уровень наверху. Это период исторический. Это нам кажется, что это где-то было все очень давно. На самом деле изнутри этой эпохи, это огромная эпоха. Огромная эпоха. Вот посмотрите, да, сколько это все лет. Поэтому там мутные были времена, плохо изученные, совершенно темные. Потом только что-то вылезает, это фиксируется, а многое идет своим чередом и так далее. Поэтому говорить о том, что это, так сказать, вот как-то возникло, вот было очень примитивно, и вдруг стало... Да, все исторически развивалось очень длинно, нудно, и с очень большими откатами, видимо, понимаете? Откатами.
Ну, все-таки вопрос, да? Вопрос. Твоя спекуляция, зачем рыли эти подземные ходы?
Зачем рыли по Аппиевой дороге катакомбы? Да, да. Она правильно сказала, что надо было кладбище выселять раннехристианские за пределы центра города. И даже то, что там оказались уже готовые вот такие каменоломни, уже некоторые были сделаны, а некоторые оказалось довольно легко продолжить, потому что там можно было ковыряться, на них никто не обращал внимания. Сейчас это уже часть Рима. Вот. А тогда это было очень далекое вообще окраина. Вот.
Это в какой-то мере иудейскую традицию воспроизводит, сохранить пещеру.
Нет, дело в том, что это очень очевидно. В Москве было то же самое. Ну, вот. Всех инородцев селили, и чудных каких-то иностранных, всех отправляли хоронить в пригороды. Все разгоняли, все оттирали с большим трудом. Там даже немецкая слобода, и то, значит, сколько там, два века ковыряли, чтобы им там разрешили, в общем-то, хоронить своих. А так вообще хоронили еще дальше. Вот. Поэтому это очевидная вещь. Это я к тому, что есть вещи общие вообще для всего мира. Поэтому не надо, ой, ах, катакомбы. Да это частный случай, очень большой закон. А есть, видимо, что-то оригинальное здесь. И вот это начало нащупываться, потому что образ зрителя в ситуации, когда ни хрена не видно, понимаете, это тоже феномен некоторый. Понимаете, как можно рассчитывать на зрительское восприятие в полной темноте? Что для этого надо? И зачем там творили в полной темноте? Это тоже...
Творили в полной темноте как бы люди первобытные?
Нет, они...
Нет, это важно тоже, что здесь есть...
И там изображение делалось по полгода.
Я могу сказать, что ты имеешь в виду, да, но ты мог стоять и, так сказать... Во-первых, все, то, что европейские, все карманьонские там пещеры, где первичное искусство, это все, куда какой-то свет все-таки попадал.
Нет,
в очень многих случаях там бывало, так сказать. И люди стремились творить там, где все-таки свет попадает. Вот в чем визуальная культура. Люди хотят, творчество совпадает со светом, правильно было сказано. Но здесь антисветовая ситуация.
Я не удивлюсь, если все это писалось вообще в полной темноте.
Не вот то, что первый ее слайд, это точно человек, как балды напил, просто как попадет.
Потому что это просто знаки. Знаки, да, да, знаки.
Да, но я возвращаюсь к первому. Значит,
может быть, литургически. Да,
руководство трех секторов присутствует здесь, братских. И все трое заведующих оформляют загранпаспорт. Это значит, что жизнь налаживается. Мы собираем, я не буду показывать пальцы, кто эти люди, да, но поверьте, вот, значит, на что-то мы рассчитываем. А раз мы на что-то рассчитываем, мы своих аспирантов как-нибудь тоже подтащим. Поэтому давайте ориентируйтесь.
Тоже надо сделать загранпаспорт.
Понимаете, вы фактически сейчас единственные, кто пишет диссертацию по Риму. И вся команда в следующем году со всего мира едет в Рим. Вам просто карты в руки, понимаете? А на вас мы попробуем. Если у вас получится, мы тоже туда ломанемся. Просто так уже, просто поучать. И в том числе и в катаком. Поэтому что давайте, удачи. Но я говорю, вам еще полгода на... А потом начнете катакомбу свою
делать. Нет, я понимаю.
Все, да. Все, удачи.
Ну, я думаю, что...
Нет, может быть, какие-то реплики.
Да, у Андрея.
Какие-то реплики, но мы призываем...
Да, не уходить, потому что...
Нет, не уходить, само собой. Призываем к некоторой компактности, учитывая время. Не Андрея, просто вообще.
Просто вот по поводу катакомбности, да, и, допустим, воспроизведение ее в храмах православных. Просто я тут так совпало, да, был в храме Покрова Пресвятой Богородицы, это 15 век. Да?
Ну, вот храм, да?
Где это?
Это на
Да.
То есть, да, вот этих икон, естественно, там не было, да, но были какие-то изображения наверху, которые ты не видишь, да, но которые вот смотрят на тебя.
Можно.
Ну, во-первых, захоронение сделано из хлебов, то есть оставленные тела с хлебов, надо посмотреть под миром времен Зиновьи. То есть, как вы понимаете, конечно, не христианство, но специально сделано с хлебов, кладут покойники, чтобы они как бы там были. Да? Теперь, чтобы было, если бы вот, вы были бы историком. Что нужно сделать?
А зачем это?
Конечно, закон на запрет изображения у иудеев он есть.
Конечно,
но есть, как говорится, четыре но. То есть раскопано около десятка синагог с изображением. Да, они относятся к раввинистическому периоду. То есть примерно это 6 век нашей эры. и они все кодифицированы, они как бы существуют. И это создает корпус, по которому мы можем делать какие-то выводы. Откуда в христианстве визуальная культура? Абсолютно понятно. Из эллинизма. Есть Восток, это что у нас? Эллинистическая культура. И вся эллинистическая культура – это изображение. И никуда вы от старых городов эллинистических не денетесь. Люди там живут, изображение существует, для них постоянно воссоздают. Поэтому пришло туда христианство, не пришло туда христианство. Не так важно. Ну что мне хотелось сказать? Итак, у нас есть массив изображений в синагогах, да, и нам надо найти раннехристианские изображения, причем желательно под землей. Так, пожалуйста, Саул уходит из Иерусалима в Дамаск, правильно? Аноним приходит туда, и аноним его излечает от слепоты, он становится Павлом, да? Приходим в дом Анания, спускаемся вниз и находим в подвале церкви. Церковь. Не катакомба, нет, просто подвальная церковь, которую раскопали сейчас, туда водят всех. Но какие-то изображения там были. Может быть, сделать следующую вещь? Взять послание Павла. Там известно. Кому? И попытаться в этих городах найти какие-то ранние христианские изображения не в катакомбах, а в подвалах. И если вы это сделаете и найдете, вы сделаете открытие, что оказывается не только в Риме, а в это время всюду христиане запирались в Риме своих.
Никто не искал по подвалам, да, изображения на стенах. Никто не искал до сих пор. Федя...
Значит, есть где-то еще.
Да, ну с Павлом тоже много проблем, но мы сейчас в это вдаваться не будем. Как раз Павел – это мейнстрим, а вот исследование, скажем, апокалипсиса в историческом, но таком более сложном ключе, чем просто попытка увязать то, о чем говорится в апокалипсисе с конкретными местами, с Анатолией, да, там, знаете, эти семь городов, которые он упоминает, и так далее. Это... Больший вызов. Но неважно, мы сейчас это не будем обсуждать. Я какие-то есть реплики насущные по поводу эстетического противоречия.
Нету реплики.
Господа, нет, но здесь есть много
слушателей. Мы переходим к праздничной части.
Нет, есть.
Да, конечно.
Я честно скажу, что я специально пришла, поскольку была в катакомбах. Плюс я занимаюсь философией иконы, я была сотрудником Дома Лосева. Очень рада была услышать имя Алексея Федоровича Лосева с сегодняшним обсуждением. У меня могу просто поделиться тем, что у нас был проводник по катакомбам, и обычно проводников неофициально экскурсовод, а местный проводник, можно узнать что-то такое, что вот знают местные, но не знают экскурсоводы. Вот. И он как раз нам вот из той информации, которую я хорошо усвоила, он говорил, что вот Апиева дорога была, это было место для захоронений. Почему? Она, собственно, вся на протяженности всей дороги стоит, да, захоронения. Христиане действительно начали хоронить члены своей общины под землей. И это, эти места были как место для захоронений. И там, в связи с гонениями на христианство, там же они решили просто проводить службы. И почему-то было тайно. То есть для официальных властей эти места так и считались местами захоронения. Никто и не думал, что туда кто-то ходит. Христиане там собирались для богослужения. Поэтому это расписывалось, то есть не для покойников, да, это расписывалось даже не в память о них, это расписывалось для службы, для богослужения, для участия в богослужении. Действительно, наскоро, быстро, потому что это вот ситуация катакомбной церкви, да, то есть там не для красоты. Вот. Но это действительно, можно сказать, знаки, потому что это те изображения, которые передают смысл, да, и в этом смысле имена, как вы действительно сказали, по-лосински, да. Вот. То есть вот такой информацию про делюсь вот оттуда, да. У меня такой вопрос. Можно ли, как вы думаете, по аналогии с первой христианской богословской мыслью, да, которая использовала античный язык, да, и приносила христианское содержание, также также вот обозначить первые христианские росписи, в том числе катакомбы, да, как античную форму. Да, там же очень много античной формы именно, да?
Да.
С привнесением при этом христианского содержания.
Но мне кажется, из того, что я знаю сусковитовицкую...
Помимо символов чисто христианских рыб,
да, да.
А вот именно вот фигуры, да, изображая образные такие вещи, можно ли так вот... их обозначить, античная форма с христианским содержанием, или нет?
Но я часто это или слышала, это расхожая история в искусствоведении, вот как раз история с иконографией, того, что используется вот такой античный язык, простите, античные образы, античные формы, для того, чтобы вписать в это все христианский контекст, и такие же были же истории про то, что неоплатонизм вобрал в себя всю христианскую теорию, но мне кажется, что что это не совсем так.
Мне ваше мнение.
Вот,
я не настаиваю на это.
Да, да. Ну, в общем, мне кажется, что иконографическая традиция, которая вот трактует античные формы в христианстве как полноправно описывающую, полноценно описывающую то, что там происходит, мне кажется, она не совсем права из-за того, что там есть действительно много особенностей, которые отступают от общего образа, и формы античные, они не стремятся даже воспринять в себя христианство, и что эти формы, они скорее эмблематически отсылают к той теории, к тому внешнему миру, который всем был знаком, но они не представляют собой вот форму, облекающую себя всю христианскую идею, которая там вложена. Что это скорее эмблема, которая несет в себе какой-то проводник тому, что там в нее облекается. Из-за того, что есть еще много разных отступлений от этой формы.
Отступление сразу можно фиксировать.
Да, 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 да. Ну, правда, вот это вот единственная, вот самая большая проблема иконографического толкования живописи катакомб как раз в том, что она не укладывается. В том, что есть действительно много, не знаю, вот есть отдельные вообще работы, которые посвящены культу императора, вот образом культа императора в римских катакомбах. И все еще недостаточно этого для того, чтобы действительно все уходить. Что всегда натыкается на одну и ту же проблему того, что не входит. Но это вот правда такая...
Это главная тема с отношением этих двух эпох.
Да, да, это...
Через 2,5 года станет ясно.
Но мы как бы пытались наметить линию как раз противоположную этой расхожей концепции. Как раз то, вот именно в этих росписях искать не соответствие, а вот специфический вот этот символический язык, который мы, на который нам кажется пластическим языком античности. Вот. А для них это уже просто... Другой способ восприятия.
Я у тебя одно яблоко заберу, я буду сказать, что означает, что...
Еще...
Извините.
Мы выпьем.
Поздравляю. Спасибо, что пригласили.
Еще один вопрос.
Рад видеть вот этих.
У вас было, где-то вы немножко говорили по поводу жертвоприношений.
Жертвоприношение, все, да. Вспомнила.
И как бы, в принципе, вот сакральность пространства, она определяется тем, что там... Вот совершается это жертвоприношение. Вот были ли катакомбы такого типа местами, да, где какое-то, или изменение. Вот можно ли, может быть, в катакомбном вот искусстве как раз и как бы фиксируется вот это изменение жертвоприношения, самой практики жертвоприношения, христианского жертвоприношения и языческого жертвоприношения. Поэтому как бы жертвоприношение приносилось, допустим, в язычестве, если упрощенно очень, да, конкретному Богу, там, значит, что-то там воскурялось, да, сжигалось что-то. В христианстве есть представление о жертвоприношении, да? Поскольку вроде бы то, что изображалось, или вот вы говорили, там разные уровни, да, вот как бы изображались, они воспроизводили те самые алтари, на которых. Вот
а какое жертвоприношение?
Я не знаю.
Нет, я хотел спросить.
В христианстве есть одна жертва.
Да. Да,
Христос.
Да. А все остальные – это подражание Христу.
Да.
Каждый приносит себя в жертву.
Да, хорошо, да. Вот, да. Как бы они приносят себя в жертву. Вот они как бы принесли уже себя в жертву.
Но
это только в христианстве. Извини меня, и в в эгоизме, да, то есть, так, да, то есть труп – это последняя жертва, фактически. Да?
Нет, это большое значение. Нет, Евхаристия, вот об этом можно говорить.
Понятно, что это...
Да, это
нет, жертвоприношение вот в том виде, в каком ты его пытаешься описать, это чисто язычество.
Да.
Но как бы все равно воспроизводится алтарь в той или иной мере античный, да, с определенными ритуалами.
Ну, это аналогическое, вот, которое в основном в синагогах остается для Арон Кодеша, что там вот...
Да. Что работает. Античный алтарь работает.
Вот я и вот говорил, что как бы изменение работы этого алтаря, да, как он там изменился. Ну, просто было сказано.
Изменение. Ну, там не надо стоп для крови барашка, ну, что-то в этом роде.
Насколько известно, первое крещение, они есть, служили литургию, они служили на мощах мучеников.
Непосредственно.
То есть это было.
В катакомбах как раз.
Ну, это как раз возвращает нас к введениям, которые замечательны. Ну что, может быть, еще какие-то менее экзотические, более теоретические высказывания, связанные с предлагаемыми подходами и так далее, и так далее.
Я считаю, надо подойти к столу.
Это мы уже на нем сидим. Да. Я имею в виду, может быть, кто-то еще хочет что-то сказать, пожалуйста. Сейчас вот...
Все, момент, последняя минута.
Да, просим. Наталья, вы хотите что-то сказать? Не хотите?
Нет, все. Да. Мы, кто-то из сидящих... Андрей, Армания сегодня.
Нет, кто-то...
Армания.
Нет, кто-то...
Я же сказал...
Тут ровно 35 минут. 36. Ну, хорошо. Если нет, у нас Саша. Может быть, Саша Володина. Вы сзади сидите, может быть... Пока нет.
Да.
Хорошо. Ну, в таком случае мы поблагодарим Свету и Олега за очень содержательные подступы к проблеме изучения катакомб. Мы еще не знаем, как все это все будет представлено в окончательном виде. Но, тем не менее, это очень плодотворный материал для размышлений. Спасибо вам. Мы получили большой плезир. И теперь переходим к неформальной части.